Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Правила жизни в многополярном мире. Обсуждение геополитической концепции Парагханы. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Слово и дело. Риторика на президентских выборах. Репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Революция в Голливуде. Кинообозрение с Андреем Загданским. На нью-йоркских экранах израильская комедия «Визит оркестра». О том, что на рынке идей появляется новый соблазнительный товар, обычно становится ясно, когда публикации важной книги предшествует ее пересказ в крупных журналах Америки. Именно так произошло с концепцией нового мирового порядка, о котором объявил Парагхана, директор американского фонда, разрабатывающего геополитические инициативы. Молодой ученый, родившийся в Индии, выросший в Арабских Эмиратах, учившийся в Германии и работающий в Америке, прекрасно знает мир 21 века. И это позволяет ему быстрыми мазками составить контурную карту будущего. Главное его отличие от прошлого и настоящего заключается в магическом числе 3. Если в холодную войну мир делили 2 сверхдержавы, если после нее 1, то теперь их будет 3 – Соединенные Штаты, Евросоюз и Китай. Подробнее о новом глобусе рассказывает Владимир Гандельсман, подготовивший для наших слушателей отчет о модной концепции.
Вы знаете, позиция автора меня привлекла своей определенностью. Он без всяких сомнений устанавливает диагноз, причем держа руку на пульсе не только Америки, но и других стран. И довольно бойко выписывает рецепты. Пафос авторской позиции заключается в том, что изменился геополитический порядок. Он уже менялся после холодной войны, когда на смену биполярному миру пришла гегемония США. Просто ни одна нация не обладала таким превосходством в экономике и военной мощи. И это длилось до начала третьего тысячелетия. Всего лет 7-8 назад мало кто сомневался в нерушимости Америки. И вот 2006 год, по мнению нашего эксперта, стал временем снижения лидирующей роли США и изменения мирового баланса сил. А последующие годы, скорее всего, станут периодом формирования нового геополитического порядка, который будет лишен организующего принципа.
Что еще не означает падение Америки. Как бы ни росло могущество других, Америка все же остается ведущей державой мира. С этим спорить не приходится, не так ли?
Да, конечно. Она по-прежнему может наказать своих врагов практически повсюду в мире, как в случае бомбардировки исламистов в Сомали. И все-таки возможности Вашингтона определять вектор мирового развития серьезно сократились. Причины очевидны. Война в Ираке, сковавшая военную мощь и политическую волю Америки с одной стороны, Китай и Индия ставят под сомнение экономическое превосходство во-вторых. В-третьих, попытка мобилизовать своих союзников не очень-то удается из-за роста антиамериканских настроений. Политикам в Европе, Латинской Америке и Азии твердая проамериканская позиция уже не приносит большого числа голосов на выборах.
Да, по крайней мере, до смены администрации в Белом доме любви к Америке не прибавится. Но давайте обсудим, какую роль наш автор отводит в этом изменившемся мире России.
О, здесь Парагхана также весьма определенен и даже апокалиптичен. Ему говорят: «Возрождение под олигархией Кремля и Газпрома». Он отвечает: «Чушь. Россия теряет свое влияние. Это второсортное государство, а никакая не супердержава. Население уменьшается ежегодно на 500 000. К 2025 году сравняется по количеству с Турцией. Полный кошмар в Сибири и на Дальнем Востоке, откуда бежит молодежь и куда вливаются китайцы. На Западе союзников нет. По мнению Кханы, Россия лишилась союзников на Западе почти 20 лет назад. И сейчас Европа лишь делает вид, что напугана российской нефтяной дипломатией, а сама потихоньку скупает ее активы. Ведь экономика России по размерам меньше французской. Теперь страны Европы пытаются диверсифицировать поставки газа. Чем больше газа из Северной Африки и Европы будут поступать в Европу, тем меньше она будет зависеть от России».
Да, действительно, апокалиптическая точка зрения. Это можно представить как попытку аннексировать Россию.
Ну, не территориально, конечно, а финансово. И по мнению многих экспертов, это лишь вопрос времени. Приближающееся десятилетие, утратившее былое советское могущество России, должна будет сделать мирный выбор. Превратиться ей в авуары Европы или стать петровассалом, это термин введен кханной, то есть сырьевым придатком Китая. Мнение кханы, в сущности, подтверждает старую мысль Бжезинского, который говорил, что Россия бедная и неразвитая страна, и что если россияне попробуют восстановить империю, то Чечня и Афганистан покажутся им пикником.
Другими словами, Парак Хана предрекает России политическую смерть. Но давайте от этих некрофильских настроений вернемся к Америке, к ее проблемам и к ее положению.
Положение таково. Однополярный мир приказал долго жить, это факт. Но контуры и динамические характеристики многополярной системы пока остаются размытыми. Поднимающиеся державы на востоке и на юге с нетерпением ждут изменений в системе международных институтов, вроде ООН, МВФ и во Всемирном банке. Относительно новой архитектуры согласия нет. Реформы в ООН буксуют. Китай, Индия и Россия продолжают играть своими геополитическими мускулами. Претендуя на статус великих держав, они весьма туманно высказываются относительно принятия на себя связанных с этим статусом обязанностей. Китай, например, хочет, чтобы его уважали за столом переговоров по главным мировым проблемам, однако не торопится отказываться от свободы действий, которую ему давал его прежний статус неприсоединившегося государства. Индия, которой по-прежнему отказана в членстве Совета Безопасности ООН, разделяет неоднозначную позицию Китая. Путин рассматривает многополярность как возможность держать в узде Америку, но не более того. Вопрос, станет ли Европа мировым лидером, остается открытым. Там произошла смена лидеров, но она не гарантирует перемены мирового статуса. ЕС включает 27 стран, поддерживая стабильность на всем континенте. И когда-то это могло рассматриваться как выдающееся достижение. Но в большей части старой Западной Европы объединение рассматривается как нежелательная дезорганизация. Вопрос о том, какой могла бы быть основная цель Европы в ближайшие полвека, остается не только без ответа, но по существу незаданным.
Резюмируя концепцию Парага Кханы, можно сказать, что старый мир евроатлантической части света неохотно уступает власть, а новый мир Азии и Юга хочет власти, но избегает связанной с ней ответственности. Что в этой ситуации делать Америке? Каковы рецепты или диагноз уже терапия?
Ну, отчасти. Важно прежде всего осознание простой истины. Империи возникают и исчезают. Апогей империи, ее высшая точка, а от высшей точки существует одно направление – вниз. Необходимо избавиться от идеи гегемонии. Необходимо понять, что удержание ее дается слишком высокой ценой. Ценой крови и гуманистических ценностей. А такие проблемы, как, скажем, терроризм или глобальное потепление, могут решаться только совместными усилиями.
Да, это преамбула. А каковы практические рекомендации?
Очень конкретно. Первое условие. Никакого противопоставления «мы» и «они». Второе. Усиление дипломатического корпуса на Востоке, в Восточной Африке и Центральной Азии. Дипломатия требует такого же централизованного командования, как и регулярные войска. Высококвалифицированные посольские миссии, единое региональное управление. Необходимы великие дипломаты, способные принимать сложные решения. И третье. Увеличение мирного присутствия в других странах. Это и студенты по обмену, и культурный обмен, и англоязычные программы, и многое-многое другое. И такое массированное присутствие в других странах мира должно превысить нынешнее в 10 раз.
Эта антиизоляционистская политика ведет нас к концу Второй мировой войны, когда в январе 45-го Франклин Рузвельт констатировал, война научила Америку реальности взаимозависимости. Он говорил тогда, что американцы не смогут отсидеться дома, что они не смогут спокойно жить одни, что их собственное благополучие зависит от благополучия других, далеких от Америки наций.
Да. Мир Рузвельта исчез, но его слова актуальны. Вы знаете, я на днях прочитал роман одного американца, Торнтона Уайлдера, старый роман середины прошлого века, в котором индеец, не индиец, глубоко верующий человек, говорит белому американцу. Может ли быть, что именно этой стране суждена великая участь, этой стране, причинившей столько зла моим предкам? И добавляет, пути Господни неисповедимы. И еще одна очень забавная деталь. Парак Хана, на мой взгляд, в самом конце себя выдает. Каким образом? Он говорит, откажемся от гегемонии, станем первой империей в мире, которая сделала это добровольно, станем лучше всех. То есть и в самом отказе присутствует идея исключительности. Видите, не так, так эдак. Но всегда стоит помнить, что начинать следует с себя не в государственном, а в личностном, индивидуальном смысле.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас в эфире музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Мартовский выпуск музыкального альманаха мы откроем разговором о гастролях, послуживших поводом для музыковедческих дискуссий. Прошу вас, Соломон.
Это были выступления замечательного амстердамского оркестра «Концерт Гебау», во главе которого стоит сейчас Майс Янсенс.
Ну, ваш старый знакомец, да?
Да, одноклассник. И вот он занимает пост главного дирижера «Концерт Гебау» с 2004 года. Причем является это интересно шестым дирижером этого оркестра. А оркестр существует с 1888 года, то есть за 120 лет всего лишь шестой дирижер. Должен сказать, что такое небольшое число дирижеров объясняется в частности тем, что второй дирижер этого оркестра, Вильям Менгельберг, великий дирижер, о котором, может быть, мы еще поговорим когда-нибудь особо, стоял во главе этого оркестра 50 лет, с 895 по 945 год. И дальше бы, наверное, простоял. Но ему в 45 году вменили вину коллаборацию с немецкими оккупантами и отстранили от руководства оркестром, и он от огорчения вскоре умер. Мне только вспоминается Моровинский, который тоже 50 лет возглавлял свой коллектив в Ленинграде. И вот Менгельберг, нужно сказать, выработал стиль оркестра «Концерт Гебау», оркестровый звук этого коллектива. И он такой был темный, такой несколько сумрачный, нордический. Может быть, склонностью Менгельберга к таким вот нордическим интерпретациям и объясняется его идеологическая привязанность к нацистам, я не знаю. Но дирижер, еще раз подчеркну, он был, тем не менее, оставляя в стороне его политические воззрения, несомненно, грандиозным. И, кстати, одним из больших главных пропагандистов Малера. До Майса Янсенса дирижером у «Концерт Гебау» был Рикардо Шаи. Он был с 88 года по 4-й, итальянец, и он очень, вот этот вот специфический звук «Концерт Гебау», он его высветлил, он стал более легким. И, казалось бы, это расширяет возможности оркестра, да, но при этом оркестр также потерял что-то от своей специфики, от своей физиономии.
Соломон, у вас получается, что национальность дирижера, его национальный темперамент отражается на качестве звука оркестра.
Безусловно.
Это возможно?
Я в этом уверен. Более того, я считаю, что вообще даже психологические особенности дирижера отражаются на звуке его оркестра. Скажем, покойный Минухин. У него был очень специфический звук, как у скрипача. Можно было сразу узнать, что это играет Минухин. Когда он взял на себя руководство варшавским оркестром, то он привел оркестр в такое состояние, когда они играли как коллективный Минухин. Можно было сразу отличить, что это дирижирует Минухин. И так случилось с очень многими дирижерами. Они накладывают отпечаток своей личности. Оркестр у Моровинского играл так, каким был Моровинский. С такой некоторой величавостью и суховатостью. Вот его портрет. И Янсенс, получив оркестр от Шаи вот в такой вот форме, где звук стал более легким, более таким прозрачным и подвижным, опять перевел его в состояние, соответствующее его, Янсенсу, темпераменту, который загадочным и любопытным образом перекликается со стилем Менгельберга.
Тоже нордическая, да, культура, да, латыши. Да. Соломон, ну и как эту нордичность принимают в Америке?
С некоторой, я бы сказал, растерянностью, потому что в глубине души критикам хочется, чтобы оркестры все бы играли бы одинаково, а сейчас вот такой более легкий подвижный звук в моде, и когда вдруг появляется оркестр, обыкновенно это оркестр из России, который движется как бы против течения в этом смысле, то критика как бы в некоторой растерянности. Это что-то непривычное. Им, с одной стороны, нравится, а с другой стороны, это их раздражает. Но в целом это было принято, в общем, с пониманием, что «Концерт Гебау» опять возвращается к своей исконной исторической форме. И вот среди прочих произведений в концертах звучала вторая симфония Брамса, и я хотел бы показать, как Янсенс извлекает это нордическое качество звука из своего оркестра. Thank you.
Следующий номер нашего музыкального альманаха посвящен последнему концерту Альфреда Бренделя в Нью-Йорке.
Да, и это вот опять важная вот такая европейская гастроль в Нью-Йорке. Концерт Бибао – это было большое событие. А с Бренделем это тоже было большое событие, еще и потому, что этот пианист, которого в Нью-Йорке очень-очень любят, выступал в Нью-Йорке в последний раз.
Прощальный концерт.
Это был прощальный. Он вообще уходит с эстрады в конце года, но в Нью-Йорке в последний раз Карнеги-Холл был переполнен, люди сидели на сцене, его не хотели отпускать. После трех бесов он скрестил руки и показал, что все. Все, хватит, он удаляется.
Брендель ведь очень яркая фигура и для нашей культуры. Он друг Бродского, да?
Да, причем с Брендель ведь навсегда останется связанной Нобелевская премия. Потому что когда Йосиф узнал о том, что он получил Нобелевскую премию, когда он был в Лондоне, когда он жил в доме Бренделя, он пошел в китайский ресторанчик с Ле Каре.
Хорошая компания, Брендель, Ле Каре, Бродский.
И прибежала туда жена Бренделя с известием о том, что Йосиф, тебе дали Нобелевскую премию. И уже у дома Бренделя, где жил Йосиф, уже собралась огромная толпа репортеров. И вот тогда вот Бродский вздохнул, что кончилась его спокойная жизнь.
Брендель играл Бетховена.
Да, он играл Бетховена, он играл Шуберта, он играл Гайдна. Он, конечно, главным образом будет всегда связан для нас с Бетховеном своим.
Что он привнес в прочтение Бетховена?
Вы знаете, всегда есть две линии вообще-то в исполнительстве. Есть линия такая романтического, такая, вот есть это замечательное слово, фламбоен. Всякий раз я пытаюсь найти ему какой-то
вариант. Ну, я бы сказал, пылкость.
Да, какая-то вот особая такая размашистая, да, пылкость. И вот русский пианизм движется, за некоторыми исключениями, кстати, очень существенными. К ним не относятся ни больше, ни меньше, как Рихтер и Гилельс. Но вот Горовец, прекрасный представитель вот такого русского пианизма, и он не всех устраивает, многих очень раздражает. У меня есть приятели, американские критики, которых я очень уважаю, хорошие музыканты, которые критиковали очень всегда Горовица. И вот всегда они находили в противовес вот этой такой блестящей такой линии, полетной линии, такую сдержанную немецкую линию. И ее представлял сначала Рудольф Серкин, когда вот мы приехали 30 лет назад сюда, в Нью-Йорк. Он был олицетворением такой немецкой сдержанной традиции, верной автору, без всяких каких-то завихрений, без ритмических уклонений и так далее. А со смертью Серкина главным представителем стал Брендель. И за это его любили. Он австрийский пианист. Но, конечно, он олицетворил этот немецкий...
А вы на чьей стороне?
Честно скажу, что я на стороне в данном случае Горовица. Но уважаю Бренделевскую интерпретацию. Хотя и не именно в Бетховене. На сегодняшний день, когда я, скажем, сравниваю интерпретации Анарша Шифа, то все мое сердце откликается на Шифа. Он объединяет, мне кажется, лучшее, может быть, в обеих традициях. Но Брендель был такой большой, значительной фигурой, что жалко, что он уходит со сцены. Для меня как раз наиболее интересным вот в этом его прощальном концерте был, может быть, не Бетховен, а вариации Гайдна. Это не такое популярное произведение, и такая загадочная меланхолическая музыка. И она прекрасно вот, соответствует темпераменту Бренделя, который в Бетховене может иногда звучать, на мой вкус, суховато, чересчур сдержанно. Все-таки Бетховен — это не только хороший вкус, иногда это может быть очень плохой вкус тоже.
Бетховена вообще много, да?
Да, очень много. А Гайдну вот эта бренделевская сдержанность как раз очень соответствует, и я получал от его Гайдна огромное удовольствие.
Мартовский выпуск музыкального альманаха завершит очередной блиц-концерт из нашего цикла «Музыкальный цитатник».
Сегодня у нас появляется американский композитор Чарльз Айвс, который родился в 1874 году, а умер в 1954 году. Целая эпоха вообще, два разных мира. Это очень экзотический человек. Как известно, он композицией занимался на стороне, а сам работал в страховой компании. Но в отличие от вам хорошо известного Уоллеса Стивенса...
Великого американского поэта.
Да, он очень увлекался своим делом. Стивенс относился к нему как
к обязанности. Стивенс тоже был вице-президентом. Он хорошо зарабатывал и очень неплохо неплохо владел своей профессией.
Ну, а разбогател на этом, как известно. Но он был теоретик страхового дела, он об этом писал, он был настоящим специалистом. Но и со страстью, как известно, сочинял тоже. Фигура чрезвычайно причудливая и очень типичная для американского художественного творчества вообще, не только музыки. Но в 1918 году у Айвса приключился инфаркт, и он после этого почти перестал сочинять, а признание к нему пришло где-то в 40-е уже годы, когда он и Пулитцеровскую премию получил. Я хотел показать прелестную песню, которую он сочинил в 1929 году. Это его самая последняя песня. Он их довольно много написал, он немного музыки издал при жизни, но одна такая большая тетрадь, 114 песен разных лет. Вот эта песня, которая, кстати, в этот сборник не вошла, последняя песня, и прелестная мелодия – это стилизация spirituals. Айвс мог быть самым разным, но здесь я хотел бы, чтобы слушатели просто насладились вот качеством этой стилизации, этой замечательной мелодии. И, конечно же, она вполне достойна того, чтобы украсить наш музыкальный цитатник.
Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Слово и дело. Риторика на президентских выборах. Репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. «Революция в Голливуде». Кинообозрение с Андреем Загданским. На нью-йоркских экранах израильская комедия «Визит оркестра».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удастся ли Грузии взыскать с России 20 миллиардов долларов за суверенитет Абхазии через Страсбургский суд? Об этом беседуем с министром иностранных дел непризнанной автономии Сергеем Шамбой и депутатом Константином Затулиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Коротко об основных новостях к этому часу. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать освобождению из-под ареста Максима Резника, главы петербургского отделения «Яблоко». Как сообщили в пресс-службе партии, во вторник состоялась встреча Явлинского с Путиным. По словам Явлинского, Путин пообещал разобраться в ситуации с арестом Резника. Взрыв автобуса в Тольятти в октябре прошлого года не был терактом. Следствие пришло к выводу, что взрыв произошел из-за неосторожности одного из пассажиров автобуса, перевозившего самодельное взрывное устройство. Конституционный суд России признал несоответствующим основному закону отстранение Союза правых сил от участия в выборах в Законодательное собрание Вологодской области. Студенты Российской академии музыки имени Гнесиных не будут выселяться из общежития. Об этом на встрече со студенческим активом заявил ректор вуза Михаил Саямов. Ранее прокуратура Москвы предписала до 11 марта освободить общежитие под предлогом необходимости ремонта здания. На востоке Пакистана, в городе Лахор, более 20 человек стали жертвами двух взрывов. На юге Ирака по меньшей мере 16 человек погибли и более 20 были ранены сегодня в результате взрыва. Погибшие пассажиры автобуса, подорвавшегося на мине, заложенной на обочине дороги. Казахстан, Узбекистан и Туркмения с 2009 года будут продавать газ по европейским ценам. Такое заявление сделали руководители газовых компаний этих стран на встрече с главой российского «Газпрома» Алексеем Миллером. В американском штате Миссисипи сегодня проходят первичные выборы праймерис кандидатов в президенты США от Демократической партии. Бывший хорватский генерал Анте Готовина предстал сегодня перед Международным трибуналом в Гааге.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Слово и дело. Риторика на президентских выборах». Репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. «Революция в Голливуде». Кинообозрение с Андреем Загданским. На нью-йоркских экранах – израильская комедия «Визит оркестра». Yeah. Election time's coming. Who you gonna vote for? Yeah. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday. They go back to work on Monday. If I was president. Знатоки американской истории утверждают, что телевизор убил красоту политической риторики. Дело в том, что телевидение, по определению Маклюина, холодная медиа. Чем телевидение отличается от горячей медии, от радио? Как говорил маршал Маклюин, если бы мы изобрели сперва телевидение, а потом радио, то мир бы не узнал имен Ленина и Гитлера. Голубой экран не терпит пафоса. Преувеличивая ораторский пыл, он превращает в карикатуру каждого политика, не умеющего сдержать эмоции, которыми так славилась политическая борьба в прошлом. Теперь риторика опирается не на кровь и слезы, а на прагматизм и юмор. Цицерон бы тут не развернулся. Однако нынешняя предвыборная кампания, необычная во всех отношениях, вернула избирателям редкое удовольствие от политических речей, которыми угощают огромные толпы своих пылких поклонников Барак Обама. Его ораторское мастерство, уходящее корнями в церковное красноречие проповедников, особенно афроамериканских, заставило противников Обамы поставить ребром старый вопрос – слово или дело? О политической риторике на нынешних выборах рассказывает очередной эпизод предвыборного сериала нашего вашингтонского корреспондента. У микрофона Владимир Абаринов.
Алексис де Токвиль, политический мыслитель, побывавший в Америке в 30-х годах 19 века, автор классического сочинения «Демократия в Америке», отмечал удивительный в глазах европейца интерес простых американцев к политике.
Обсуждение политических проблем и ощущение причастности к их решению – предмет величайшего интереса для американцев, единственное доступное им удовольствие. Даже женщины зачастую приходят на партийные собрания и внимают политическим дебатам, дабы отвлечься от домашних дел. Дискуссионные клубы в Америке в какой-то мере заменяют театр.
При таком отношении к политике особое значение имело красноречие. Умение красиво и убедительно говорить на публике было обязательным условием успешной политической карьеры. Бывали и исключения. Например, плохим оратором был Томас Джефферсон. Он даже ежегодное послание о положении страны отсылал в Конгресс в письменном виде, а там его зачитывал клерк. Но в основном отцы-основатели отлично владели искусством устного слова. Как раз тогда, когда в Америку приезжал Токвиль, начинал свой путь в политику Авраам Линкольн, обновивший лексикон и весь стиль американской политики. Рассказывает Джеральд Прокопович, научный сотрудник музея Линкольна в Форт-Уэйне, Иллинойс. Политика в этот период становится все более и более популярной. Она стала формой развлечения. Некоторые говорят, кто сегодня высидит 3 часа на дебатах, пусть даже это дебаты Линкольна и Дагласа. Но ведь сидим же мы и смотрим бейсбол или футбол 3 часа подряд, потому что это вид развлечения. А в 40-е годы 19 века такое же удовольствие людям доставляли политические дебаты. И уж, конечно, коль скоро ты с семейством приехал на эти дебаты издалека, по прерии, в своем фургоне, потратил на это целый день, ты ожидаешь, что дебаты продлятся не 20 минут, а несколько часов. А после удовольствия, полученного от дискуссии, всех ждет угощение – барбекю, спиртные напитки, состязания по армрестлингу. Таким был этот день, посвященный политике. Что же сделал Линкольн? В чем его заслуга перед ораторским искусством? Джеральд Прокопович. В предыдущем столетии политика была привилегией высшего сословия. Они произносили речи, составленные по классическим законам ораторского искусства. Стиль этих речей не имел ничего общего с обыденной разговорной речью. Невозможно спутать прощальную речь Джорджа Вашингтона с его же беседой за столом в таверне. В начале 19-го столетия, когда рос Линкольн, возникла и окрепла идея участия масс в политике. риторики. Но как совместить эту идею со стилем политической риторики, на какую был способен только хорошо образованный представитель благородного сословия? Следовательно, стиль общения политиков с публикой должен измениться. Но как? Должен ли это быть стиль разговоров за кружкой пива? Пожалуй, нет. Одним словом, в то время шел поиск нового языка политики, который был бы чем-то средним между высоким штилем красноречия былых времен и речью простых людей, языком, в котором уместны неформальные обороты, идиоматические выражения, понятные всем. Линкольн пришел в политику именно в этот момент, и он нашел удачный способ общения с публикой на понятном ей языке, коротко и образно. Но в то же время его речь не была ни примитивной, ни грубой или вульгарной. Он создал жанр политической прозы, вершина которого, конечно, геттисбергская речь. Если кто-то из сегодняшних политиков попытается говорить языком Линкольна, его засмеют. Сегодня политика говорит другим языком. Но Линкольн нашел золотую середину между официальной речью привилегированных классов и языком обычного простого человека, который стал так популярен у политиков впоследствии. 20 век дал политике новые могучие средства воздействия на массовую аудиторию – звукозапись, кинематограф и, наконец, радио. Теперь, для того, чтобы услышать речь президента или кандидата в президенты, американцам не нужно было никуда идти или ехать. Политика сама пришла в каждый дом. Первым в полной мере этой новой технологией воспользовался Франклин Рузвельт. Он и его советники поняли, что по радио можно говорить иначе, чем на митинге, что речь президента много выиграет, если будет неформальной, обращенной как бы к каждому американцу в отдельности. Рузвельт, который к тому же остро нуждался в поддержке избирателей для преодоления последствий Великой депрессии, начал регулярно выступать по радио с монологами по различным актуальным вопросам. Цикл этих бесед получил название «Разговоры у камина». Они имели небывалый успех. Многие, никогда не видевшие Рузвельта люди, воспринимали его как доброго друга семьи, будто он и впрямь сидел рядом с ними у камина. Впоследствии эти беседы трансформировались в еженедельные радиообращения президента к нации, которые остаются американской традицией до сих пор. Сегодня политика, по существу, вернулась в разряд зрелищ, но на новом технологическом уровне. Теперь уже не политик входит непрошенным гостем в каждый американский дом, а публика, благодаря телевидению, проникает в его гостиную и даже спальню, видит изнанку и закулисы. Прямой эфир высвечивает прежде скрытые от посторонних взоров подробности. При таких условиях у публичного политика должен быть особенно хорошо подвешен язык. Нынешняя президентская кампания уже дала образцы и ораторских промахов, и отточенных афоризмов, и блестящих полемических импровизаций. Огромный успех имела обращенная к соперникам фраза Барака Обамы «Я худой, но крепкий». Хиллари Клинтон иной раз прекрасно удается фигура умолчания. Во время дебатов Обаму спросили, не хочет ли он избираться в паре с Хиллари Клинтон. Обама ответил, что рассуждать об этом рано, а потом долго излагал достоинства своего соперника. Когда тот же вопрос задали Хиллари, она скромно ответила «Я подписываюсь под каждым словом Барака». Обама весьма высокого мнения о своих ораторских талантах. Так что то, о чем я говорю в своих речах, и должен признаться, некоторые из них очень даже неплохие, он действительно говорит очень хорошо, отлично умеет наладить контакт с аудиторией, но ему лучше удаются не дебаты, а сольные выступления перед сторонниками. Его манера говорить отчасти напоминает проповедь, и Хиллари недавно подчеркнула это сходство своей пародией на выступление Обамы. Ни одна из проблем, стоящих перед нами, не имеет легкого решения. Я могу встать здесь и сказать, давайте просто соберемся все вместе, давайте объединимся, и тогда отверзнут небеса, и воссияет свет, и мы услышим ангельский хор, и каждый поймет, что должен совершать правильные поступки, и мир станет идеальным. Наверное, потому что я живу на свете немного дольше, я не питаю иллюзий по поводу того, какая тяжкая работа предстоит. От взмаха волшебной палочки свои корыстные интересы не исчезнут. А это фрагмент теледебатов, состоявшихся в столице Техаса, Остине. Сенаторы, я сижу здесь и слушаю дискуссию уже 45 минут и ощущаю себя себя в какой-то параллельной реальности. Я слышал каждого из вас, когда вы выступали отдельно друг от друга на стадионах. Тон тех выступлений был совсем другой, чем сегодняшняя учтивая беседа. Сенатор Клинтон, вы сказали на днях: «Мой соперник произносит речи, я предлагаю решение». Вы сказали также, что выбор, стоящий перед демократами, это, цитирую, «слова или дела». Поскольку мы находимся в Техасе, выразимся по-техасски. Вы утверждаете, что у вашего оппонента есть шляпа, но нет коров? Вы по-прежнему того же мнения после 45 минут дискуссии?
Well, I have said that about President Bush, and I think our next president needs to be a lot less hat and a lot more cattle.
Я сказала это о президенте Буше, и я думаю, что наш следующий президент должен иметь меньше шляп и больше коров. Полагаю, после 45 минут дискуссии можно сказать, что у нас с сенатором Обамой много общего, но есть и разница. Мы по-разному видим мир, и я предлагаю решение. Так что слова важны, слова имеют значение, но дела говорят громче слов. И, наконец, саундтрек последнего видеоклипа Хиллари Клинтон, снятого специально для Техаса. В Техасе, когда предстоит работа, много не разговаривают, просто засучивают рукава и делают, что требуется. Именно так действует Хиллари Клинтон. Она борется за страховку для детей, за достойный образ жизни для ветеранов, за качество школ и учителей. В Техасе говорят: лучше сделай, чем разглагольствовать. Хиллари делает дело и добивается результатов. Чем бы ни завершилась эта кампания, ее участникам уже удалось сказать новое слово в искусстве убеждения избирателей.
Words, 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 I'm so sick of words. I get words all day through, first from him, now from you. Is that all you blighters can do? Sing me no song, read me no rhyme. Don't waste my time, show me. Don't talk of June, don't talk of fall, don't talk at all, show me. Never do I ever want to hear another word, there isn't one I haven't heard. Here we are together in what ought to be a dream, say one more word and I'll scream.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В очередном выпуске «Книжного обозрения» его ведущая Марина Ефимова представляет книгу о горячих предреволюционных годах Голливуда.
60-е годы 20 века были в Америке годами революционными, а в Голливуде – годами предреволюционными, предшествовавшими золотому десятилетию 70-х. Десятилетию Мартина Скорсезе, Фрэнка Копполы, Майка Николса, Сиднея Люмета, Артура Пенна, Джона Шлезинджера, Луи Маля, Терренса Малика, Джона Казаветиса. И книга Марка Харриса – яркое и увлекательное описание 60-х годов в Голливуде. Этих лет путаницы, первых ласточек, смуты и предчувствий. У кого радостных, у кого мрачных. Вот характерные примеры из книги.
4 июля 1965 года молоденькая Джейн Фонда и ее жених, французский режиссер Роже Вадим, устроили прием по случаю Дня независимости. Их гости дают полное представление о том, насколько переломным было это время. На задней лужайке дома отец хозяйки, актер Генри Фонда, жарил на вертеле свинью и с отвращением слушал доносившийся из дома психоделический рок-н-ролл в исполнении группы «Birds», которую пригласил его сын Питер. Дружки Питера, такие же, как он, молодые и в данный момент безработные актеры, шатались среди гостей и поясничали, шокируя своими выражениями степенного продюсера Сэма Шпигеля и режиссера Уильяма Уайлера. Никто из стариков еще не помнил тогда имен этой голливудской шпаны Джека Николсона и Денниса Хоппера. На парадной террасе дома Сидней Пуатье и Джин Келли обучали чечетке маленькую дочку Вадима, а на ступенях этой террасы пожилые джентльмены, киномагнат Дэрил Занук и режиссер Джордж Кьюкер, остолбенев смотрели, как босоногая хиппи, подружка Джейн, у всех на виду кормит грудью младенца. Этот домашний праздник, кажется, в первый раз свел вместе старый Голливуд и то, что вскоре станет новым Голливудом.
Формально книга Харриса «Картины революции» рассматривает историю создания, судьбу и историческое значение пяти фильмов, номинированных на «Оскара» в 1967 году. Но главная завлекательность книги в том, что она – любовный портрет сюрреального голливудского мира 60-х годов. Год 67-й выбран не случайно. Взгляните на кандидатов на «Оскары». Это четыре картины, до сих пор оставшиеся в ряду самых знаменитых лент американского кино. «Бонни и Клайд» Артура Пенна, «Выпускник» Майкла Николса, «Угадай, кто придет к обеду» Стэнли Крамера и «Душной летней ночью» Нормана Джуисона, которая и получила «Оскара». Но дело даже не в том, что все эти фильмы замечательны. Харрис пишет о них.
Они демонстрируют не только разнообразие настроений того времени, но и их почти взаимоисключающие противоречия. Фильм «Выпускник» был словно создан для того, чтобы разрушить ценности, провозглашенные фильмом «Угадай, кто придет к обеду». Последний фильм был приятным и звал к примирению. Первый был саркастическим и звал на бой. И уж совсем невероятно, что пятым кандидатом на «Оскар» оказался громоздкий, убогий «Доктор Дулиттл», фильм, который не смог спасти даже актер Рекс Харрисон. Поколенческий разрыв в Голливуде никогда не был так заметен, так неразрешим мирным путем, как в 60-х. И именно этот конфликт должен был определить путь американского кино.
Марк Харрис прослеживает процесс создания всех пяти фильмов от момента их зачатия до рождения. И это поразительно, как изменился мир к моменту выхода фильмов на экраны по сравнению с тем, в котором они были задуманы. Книга Харриса описывает, в частности, стареющих легендарных киномагнатов, впавших в полную панику из-за того, что они потеряли способность чувствовать рынок и понимать публику.
Они не предвидели, что на рынке произойдет сейсмический демографический сдвиг в сторону молодежи и прочь от массовых развлекательных фильмов. Правда, время от времени такие фильмы еще окупали расходы, но только мюзиклы «Мэри Поппинс», «Моя прекрасная леди» и «Звуки музыки». Они-то, кстати, заработали столько, что навсегда изменили представление о том, какие деньги оборачиваются в киноиндустрии. Но, скажем, уже фильм «Клеопатра» 63-го года успеха не имел, и если он и был номинирован на «Оскара», то лишь из уважения к затраченным на него деньгам.
Описывая создание пяти фильмов кандидатов на «Оскара» 67-го года, Марк Харрис так погружается во все подробности, во все переживания участников, отбирает такие занятные детали, что читатель поневоле начинает болеть за успех всех этих фильмов. Даже за успех злосчастного доктора Дулиттла, создание которого стало похоже на сам сюжет сказки об Айболите. Во время съемок фильма у всех бегемотов началась пневмония. Особенно подробно описывает Харрис создание фильма «Бонни и Клайд». В частности, он цитирует сценариста Роберта Бентона.
«Я получил, наконец, возможность показать то, чего Голливуд никогда не показывал в гангстерских фильмах. Например, момент, когда бесшабашное развлечение мгновенно превращается в непоправимое преступление. Театральная пальба в убийство, жизнь в смерть. Именно поэтому нам с моим соавтором Дэвидом Ньюманом и пришла в голову та реклама, которая потом стала чуть ли не популярнее самого фильма. Реклама фильма была такова: они молоды, они влюблены, и они убивают людей». Впрочем, музыкант Арти Шоу, прочитав сценарий фильма «Бонни и Клайд», сказал, что у него появилось ощущение, будто он заглянул в выгребную яму.
Харрис приводит в книге милую сцену, в которой французский режиссер Франсуа Трюфо в номере отеля дает Бентону и Ньюману импровизированный урок по созданию сценариев. Описывая съемки фильма «Выпускник», Харрис дает мимоходом характеристику Дастину Хоффману как абсолютно неисправимому спорщику и вспоминает, что в первое же свое посещение актерских курсов Ли Страсберга Хоффман поспорил со своим будущим ментором чуть ли не до драки. Узнаем мы и о других актерах. Сидни Пуатье всегда опаздывал, даже когда приглашал гостей к себе домой. Аристократичный Рекс Харрисон был страшным охальником и любил при гостях петь свою последнюю партию из «Моей прекрасной леди», но я привык к ее лицу, заменяя лицо на совершенно другие части тела. Резюмируя книгу Харриса, ее рецензент, киновед Джим Шепард, пишет.
В 1967 году американское кино шло прямиком к своему непревзойденному периоду, когда были созданы «Таксист», «Жаркий полдень», «Крестный отец», «Полуночный ковбой», «Дни жатвы» и многие-многие другие киношедевры. Марк Харрис с любовью и благодарностью возвратил нам те волнующие дни, когда все это вот-вот должно было начаться.
Революция 70-х смела старый Голливуд и сделала одно десятилетие, всего одно – серебряным веком американского кино. Закончилась революция, как и положено, отставкой зачинщиков и победой народных масс. В ее огне родилось сугубо народное кино – блокбастер.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский рассказывает о крайне необычной израильской комедии, только случайно не попавшей на «Оскар», но очаровавшей нью-йоркских кинозрителей. Это фильм израильского режиссера Эрана Калирина «Визит оркестра». Прошу вас, Андрей.
Вы знаете, Саша, картина, о которой мы сегодня будем с вами говорить, принадлежит к числу маленьких фильмов. Таких, знаете, маленьких в высоком смысле этого слова, потому что прелести, юмор и драма фильма заключаются не в том даже, что происходит на экране, а в том, что не происходит. Вот это совершенно
фигура умолчания.
Да. И это сделано с деликатностью и изяществом. И очень остроумно. Начинается фильм следующим образом. Надписями. И текст следующий. Не так давно маленький оркестр полицейских из Египта приехал в Израиль. Немногие это помнят. Не так уж это было важно. Точка. Собственно говоря, это открытие информационное дает вход в фильм, что это было неважно, что авторы собираются рассказать не о большом событии, а о маленьком, миниатюрном, незамеченном. Это очень важно для фильма, потому что все построено на действительно тонких, маленьких, непроизошедших вещах. Что происходит? Начинается с того, что эти 8 полицейских музыкантов из Александрии приезжают, и никто их не встречает. Мы видим 8 совершенно растерянных мужчин в ослепительно синей форме с черными кофрами, в которых лежат музыкальные инструменты, небольшими чемоданами. И они совершенно потеряны. После этого они садятся в автобус и приезжают в какой-то город, куда, по всей видимости, они должны были приехать. И этот город – это абсолютная пустыня кругом. Ничего нет. Точно так же чинно, восьмером, подчиняясь своему предводителю, они идут в город и подходят к маленькому ресторану. Выходит женщина. По всей видимости, хозяйка ресторана. И дирижер, руководитель оркестра говорит, а где находится центр арабской культуры? Это немая сцена такая. Здесь нет никакого центра арабской культуры, говорит хозяйка ресторана. Здесь нету и израильского центра культуры. Здесь вообще нет никакой культуры. Вы находитесь в дыре, в абсолютной дыре, говорит один из посетителей ресторана. И это действительно пустыня, ничего там нет. I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab Center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. В общем, они оказались в этом городе. В общем, эта женщина, конечно, оказывается одной из движущих персонажей фильма. Она устраивает этих 8 потерянных египетских музыкантов на ночлег у себя, в ресторане, у каких-то своих друзей и так далее, и так далее. И дальше это такая диффузия, не диффузия одной культуры в другую. Проникают они или не проникают? Это очень любопытно сделано. Вы помните, такой был фильм когда-то у Атара и Асселиани, назывался «Пастушья пастораль».
Да, да, конечно.
С очень похожей историей приезжает оркестр, ну, такой классический симфонический оркестр, в деревню репетировать музыку. И тоже речь шла большая городская культура, высокая культура и культура грузинской деревни. Как они соотносятся друг с другом, как они...
Контрапункт вот этот вот.
Да, да. Способны ли они, способны не проникнуть друг в друга. И здесь что-то подобное происходит, и это подобное очень богато. Поскольку для израильской культуры, как я понимаю, арабская культура, она имеет большое значение, она важная часть их собственного культурного фона, их прошлого. И замечательная реплика, когда израильский мальчик спрашивает египетского своего нового приятеля, что такое любовь, был ли он когда-либо с женщиной, спрашивает он этого египтянина. И тот говорит, это потрясающе. Они говорят, конечно, друг с другом на ломаном английском языке. Могу тебе сказать только об этом по-арабски. И он говорит... И звучит настоящая арабская поэзия. Мы ничего не понимаем, но мы понимаем, что эта поэтическая нота этому израильскому мальчишке говорит очень много. You don't go with girls a lot, huh? No. What's it like? Замечательный режиссер обыгрывает маленькие вещи. Чеховские вещи. Вот сидят 3 музыкантов в доме у израильтян и ужинают. И совершенно понятно, что незнакомые люди говорить им не о чем. И такие трудные паузы, совершенно не строятся разговоры. Вдруг падает вилка за столом. И все радостно бросаются искать эту вилку. И вот эти маленькие такие узнаваемые вещи очень смешные. Весь фильм построен на такой вот ерунде, вроде бы, да? Что у меня вызвало большой интерес и большое уважение.
Андрей, мы, конечно, не можем не понимать, что все это происходит на фоне борьбы с терроризмом. Только что... новости в газете, только что кровь, смерть. Это все тот фон, на котором смотрится этот фильм. Как он проникает в фильм?
Это замечательный вопрос, Саша. Ни слова о существующем арабско-израильском конфликте в фильме нет.
Это правильно или неправильно?
Это, с моей точки зрения, блестяще. Поскольку утверждение, и большое утверждение этого маленького фильма заключается в том, что они похожи, они говорят на разных языках, но культуры очень близкие друг к другу. И между этими людьми гораздо больше понимания и интуитивного чувствования друг друга, чем мы можем себе представить. Вот в этом заключается пафос фильма, если только слово «пафос» применимо к такой картине.
Do you like Chet Baker?
Who?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Соломон Волков, Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Это сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».